Добрый день. 28 октября 2007 года. 28 выпуск образовательно-развлекательного подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами его постоянный и единственный ведущий Умпутун. Да, я довольно давно не выходил. Грешен, знаю. Уже около месяца прошло. Но, с другой стороны, тут поговорка, знаете, про зеркало, на которое нечего пенять. Как многие из вас, кто раньше этот подкаст уже смог послушать, знают, подкаст этот в большинстве своем, в последние, наверное, выпусков 10, навеян вашими вопросами исключительно, и темы для разговора подбрасывают сами слушатели. Но вот если темы не подбрасываете, чего ж вы хотите? Вот около месяца подкаста и не было. Но вовсе он никуда не пропал. Вот сегодня у меня выдалось время, выдалось несколько вопросов и несколько небольших относительно тем поговорить по поводу любимого всеми нами аудио и как из этого аудио делается что-то более или менее слушабельное. Начну я с того, что доведу до вашего сведения, что на сайте tips.umputun.com, несмотря на то, что новые подкасты не выходили, я опубликовал две маленькие статейки. Даже на статейке это не очень тянет, две маленькие заметки. Одна называлась «Как выглядит компрессированный звук в картинках», и несла она за собой цель как-то графически показать, чем звук компрессированный отличается не от компрессированного, потому что, ну, особенно у начинающих подкастеров, небольшое доверие к своим ушам. Я, кстати, чем дальше, тем больше им доверяю и считаю, что уши — это самое правильное средство, самое надежное средство, и оно гораздо надежнее в этом смысле, чем глаза. Однако, если начинающий подкастер, начинающий аудио-домашний режиссер не совсем знает, чего ожидать и как звучит компрессированный звук, в этом случае компрессированной картинки, другими словами говоря, картинки, где сравнивается звук компрессированный и некомпрессированный, вполне могут помочь. И вот для этого как раз и была статья, как этот самый компрессированный звук в картинках выглядит. И кроме того, измученный вопросами про компрессию, ну, скорее всего, тех людей, которые категорически ленятся слушать прошлые подкасты, где я об этом многократно и подробно, и даже где-то нудно рассказывал. Так вот, вопрос они мне задают, как это делать и что делать, и как бы сделать так, чтобы ничего не делать. Вот я попытался и на этот вопрос ответить. Маленькая заметка компрессии без использования мозга. Но завсегдатаем этого шоу скажу, что речь там шла о левелаторе, о его последней версии, которая как раз отвечает критерию сделать более-менее слушабельный звук и при этом не очень напрягаться, прямо говоря, совсем не напрягать свой мозг, совсем не напрягать никакие другие органы тела. В общем, все получается почти само. Там я привел в графике тоже результаты, как было до того, как стало после того. В общем, если вас это интересует, зайдите, посмотрите. Но лучше всего выкачайте просто этот самый левелатор. По-моему, ссылочка там на него была. И попробуйте на себе, как оно получится и как оно подходит под ваш звук. Первая сегодняшняя тема, она тоже вашим комментарием вызвана. Сейчас я ее посмотрю. Комментарий как раз был к заметке про компрессированный звук. Так вот, Тео там говорил, что-то на откомпрессированных дорожках клиппингом попахивает. Я, конечно, не слышал этих отрывках, пишет он, но на мой любительский взгляд имеет место клип. Это я не к тому, чтобы объяснить, нет там клипа никакого, хотя действительно клиппинга там никакого не было, а немножко поговорить про клиппинг, который я упоминал несколько раз, и научное его определение примерно такое. Сказано в разных источниках, ограничение сигнала усилителем – это и есть то, что называется клиппинг, и это такая ситуация, когда от усилителя пытаются получить напряжение на нагрузке больше, чем тот может обеспечить. Я бы добавил от себя, это не только от усилителя бывает этот самый клиппинг, он бывает от устройства передачи вашего звука, то бишь от микрофона. Некоторые микрофоны сами по себе могут клипать без всякой связи с усилителем, я так понимаю, по механическим причинам. Я слышал нескольких подкастеров, которые, ну, без всякого усилителя подключали микрофон напрямую, и при громком говорении микрофон просто не выдерживает таких перепадов звука и такого уровня входного сигнала, то бишь они так кричат сильно в этот микрофон, что, видимо, там перепонка эта колеблется и стучит об то, за что она прикреплена. Несомненно, это качество совершенно недорогих и простых микрофонов, которые, к сожалению, составляют большинство в аппаратуре домашних студий. Микрофоны получше, их трудно перекричать. Вот этот микрофон, в который я сейчас говорю, и V20 Electrovoice, RE20, простите, Electrovoice фирмы, в него можно кричать довольно сильно, и никаких искажений звука самим микрофоном вам добиться не удастся. Дальше определение клиппинга говорит, входное напряжение при увеличении уже не будет по форме повторять входное, оно дойдет до какого-то предела, определяемого источником питания и схемотехникой усилителя, потом перестанет изменяться. Форма сигнала при этом начинает отличаться от исходной, причем тем сильнее, чем сильнее клиппинг. В спектре сигнала появляется много таких составляющих, которых там сроду не было, причем спектр этих помех меняется динамически вместе с сигналом. Звук кардинально ухудшается. Нелинейность амплитудной характеристики при этом колоссальная, и искажений, соответственно, намного больше. Я думаю, всякий, кто хоть раз с клиппингом сталкивался, всю эту мудреную теоретическую часть может оценить практически. Действительно, если у вас уровень усиления прибора, который стоит на входе или на выходе, где бы он ни стоял, тот, который занимается усилением, либо преамп вашего микшера, либо отдельный преамп, если вы его перекрутите так, что на нем будут красные лампочки мигать, вот этот самый клиппинг вы и получите во всей красе. Действительно, сигнал заклипанный в графическом виде может напоминать сигнал сильно компрессированный. Хотя это зависит, сильно зависит от того масштаба, которым вы смотрите на вашу картинку. То есть вы можете представить любой компрессированный сигнал при каком-то мелком масштабе, когда 15-минутное, например, изложение вы пытаетесь графически показать на 5-сантиметровом отрезке, он будет выглядеть ровно. Ну, в том случае, если, конечно, он закомпрессирован, и визуально трудно его, и, на мой взгляд, невозможно отличить компрессированный сигнал от клиппинга. Вот тут у вас уши есть, и уши вам скажут, есть ли там какие-то странные нелинейные искажения, есть ли какие-то артефакты. И справедливости ради, надо сказать, что можно компрессором испортить. Компрессор сильно агрессивными и резкими характеристиками. Я говорю в основном про агрессивность, имея в виду очень высокий ratio. На мой взгляд, очень высокий для разговора, это что-то выше, чем 5. Очень короткое время атаки и очень короткое время релиза. В этом смысле можно получить некое подобие клиппинга, хотя, мне кажется, к классическому клиппингу он будет иметь довольно опосредованное отношение. Ну, если уж мы начали про компрессоры немножко говорить, Артемий спрашивал меня, вы часто говорите о компрессии, в связи с чем у меня возник вопрос именно по этой тематике. Намучившись с Audacity, я не профессионал, к сожалению, пишет Артемий, я пришел к выводу, что нужно искать что-то более удобоваримое. Перепробовал много всего, но остановился на одной, как мне показалось, весьма простой в использовании программки, которую вы еще, насколько мне известно, не освещали в своих выпусках и комментариях. Программка зовется Reaper и находится на сайте reaper.fm. Я дам ссылочку на нее, если вдруг любопытствуете, можете зайти посмотреть. При том, что стоит она примерно $40, в ее состав входит много чего полезного, нормальная поддержка VST, VSTi, DX, например. Есть версии для Windows и macOS. Мне также пишет Артемий, удалось запустить эту программку под Linux посредством Wine. Но суть не в этом, а в том, что в этой программе есть компрессор. Он несколько отличается от того классического компрессора, который вы рассматривали. Не могли бы вы дать свои комментарии относительно этого компрессора и, если возможно, программки в целом? Я думаю, пишет Артемий, дальше это будет очень полезно всем вашим слушателям, включая меня, так как для домашней студии $40 – это более чем подъемные деньги. Конечно, меня эта программка сразу заинтересовала тем, что я о ней вообще никогда раньше не слышал. Пойдя на сайт, увидел, что, к сожалению, для Mac OS там версия такая бета есть. Я не знаю, может, для Windows она более стабильная и более функциональна, но то, что под Mac OS я посмотрел, мне не показалось такой уж удачной альтернативой Audacity. Бесплатной, замечу, Audacity. Это $40-долларовая программа. Она пытается быть такой полной студии для бедных, и при этом получается у нее разухабисто, сложно. Я ее никоим образом бы не назвал простой программой. Что касается настроек компрессора, я не нашел там ничего такого особенного. Там такое огромное количество фильтров, которые мало чем, на первый взгляд, друг от друга отличаются, идет в комплекте. Что единственное то, что мне показалось похожим на компрессор, и в конце концов действительно являлось компрессором, он имеет на борту самые стандартные и классические установки. Вот именно ratio, именно время атаки, время релиза, гейн. В общем, ничего особого я там не нашел. Я даже не знаю, какой именно из компрессоров многочисленных представленных там Артемием имел в виду. Но я не могу никоим образом Reaper FM рекомендовать начинающим слушателям. Она совсем непростая программа. И еще раз повторюсь, мне кажется, Audacity в смысле непрофессионализма, гораздо более проста и доступна в использовании. Еще одна из тем, которую я постоянно освещаю и хотел бы осветить и сегодня, я немножко ее сбоку зайду на нее. Дело в том, что мечта всякого подкастера, в моем понимании, всякого подкастера, который пытается оптимизировать свой процесс, это приведение разговора своего к чему-то такому прямому. То есть я хочу сказать, что в идеале то, что вы делаете, должно идти сразу в эфир. Я не знаю, насколько должно. Мне кажется, это было бы идеально, и мне кажется, это было бы наименее затратно. То есть вы сказали, нажали пару кнопок, и все оно вышло уже результатом. Как раз в эту сторону и всякие железные заморочки, которые я люблю использовать в своем процессе записи, хотя я вовсе не настаиваю, что и вы должны этим самым заниматься. Дело это сильно затратное. Железные процессоры стоят заметно дороже их программных аналогов, но, тем не менее, это далеко не все. То есть аппаратная составляющая обработки, она важна, она непременно, ну, в той цепи, которую я постоянно использую, но кроме аппаратной есть еще другая составляющая, я бы назвал ее творчески-техническая. То есть я говорю о монтаже, логическом монтаже, когда вы после записи свою, результаты своего творчества начинаете как-то чинить, какие-то ненужные вещи убирать, какие-то, возможно, нужные с места на место переставлять. Так вот, в идеальном, с моей точки зрения, случае этого процесса быть не должно. То есть вы должны быть настолько хороши, что сможете то, что говорите, потом выкладывать, и это, возможно, будет слушать. Таким образом, мы записываем радио IT, у нас неплохо получается, но там особого выхода нет. Это подкаст, который идет в прямом эфире. В прямом эфире, естественно, порезать уже ничего нельзя, а резать потом, ну, просто глупо. Все равно народ все наши огрехи слушал. Все это меня предисловие длинное приводит к следующему выводу. Мне показалось, и я хотел бы поделиться с вами этим наблюдением, что в парных подкастах гораздо проще добиться такого бродкастерского результата, видимо, потому что у второго собеседника всегда есть время подумать, перевести дыхание, собрать свои мысли в то время, когда говорит первый. Приводит это меня к простому выводу, к простой рекомендации. Пожалуй, для начинающих подкастеров было бы, наверное, не то, что уж совсем правильно, но, наверное, предпочтительно. А особенно поначалу пытаться делать это в паре с кем-то. С товарищем, подругой, супругой, ребенком. Я не знаю, с кем кто-то у вас под боком есть. Такой режим вы увидите сами. Гораздо более простый. Диалог выходит из человека натуральнее и естественнее, чем монолог. Во всяком случае, из большинства людей. Последним на сегодня я хотел бы немножко подробнее поговорить о новом GarageBand, о том GarageBand, который входит в состав последнего пакета iLife. Я несколько раз о нем говорил и отзывался в последние выпуски, наверное, несколько последних выпусков очень положительно. Я должен подтвердить, и, в общем, не стыжусь этого, все, что я сейчас делаю, и этот подкаст уже будет собираться в GarageBand. Я остановился на GarageBand как на финальной программе обработки своего звука, даже не обработки, обработка у меня происходит аппаратная. Монтаж я провожу не в GarageBand, а в Sound Studio. Я уже тоже об этом рассказывал. Но вот по поводу GarageBand дам несколько рекомендаций и инструкций, что же, собственно, там настраивать при вот таком монтаже. Прежде всего, после того, как ваши дорожки говорильные, музыкальные, сколько бы у вас не было, готовы, вы их драгаете и дропаете в GarageBand. Я напомню, что GarageBand это исключительно маковская программка, так что слушатели мои виндосовские могут на этом месте выключить, ну или послушать, позавидовать, что есть у нас под маком. Так вот, вы дергаете свои дорожки, кладете на GarageBand, получаете несколько штук. Ну, допустим, в простейшем случае две. Одна будет с какой-то тихой музыкой, вторая будет с вашим разговором. Что касается тихой музыки, там все просто. То есть, что с музыкой вы можете сделать идиотской, так сказать, фоновой? Вы можете вначале, например, сделать погромче, в середине потише, в конце опять погромче. На каждой дорожке есть такая стрелочка вниз, в GarageBand, нажав которую, откроется дополнительное окно, где вы можете поменять громкость любого участка. Там это довольно трудно словами описать, но если вы ее нажмете, вы сразу поймете, что к чему, и никаких там хитрости в регулировании звучания нет. Таким же образом, вы можете не только, естественно, фоновую музыку регулировать, но и ваш основной разговор, если вдруг вам зачем-то это понадобится. Но решение это я оставляю за вами. Я такого обычно не делаю. Я не вижу никакой необходимости делать себя то громче, то тише, и даже я с трудом представляю, зачем бы это было надо. Что же касается процессинга вашего звука, то GarageBand в этом смысле программа, которая накладывает эффекты, а не применяет их к вашей дорожке. Но тут терминология довольно сложная, я уже тоже об этом говорил. Идея в том, что каждый эффект в отдельности не вызывает перепроцессинга и перестроения вашей дорожки, а будет происходить в реальном времени. То есть, когда вы будете это либо проигрывать для того, чтобы послушать, что получилось, либо будете делать из этого микс, вот в этот момент все и произойдет, накладывание эффектов. Естественно, это требует более-менее мощного компьютера, такого, который в реальном времени все выбранные вами эффекты сможет наложить. Но надо сказать, что компьютер, который бы это не мог сделать, наверное, сегодня трудно уже найти. Даже мои Mac Mini G4, то есть предыдущего поколения, вполне с этим справляются. Максимум эффектов, которые вы можете наложить в GarageBand, составляет... Вот я смотрю, что тут у нас есть. Можно добавить гейт, можно добавить компрессор. Это такие преустановленные эффекты, которые вы поменять не можете. Можете просто их отключить или включить. Можно визуальный эквалайзер на это дело наложить, эхо и реверб. Пойдем сверху вниз, и я вам сразу скажу, что гейт я бы вам не рекомендовал использовать в GarageBand. Да, и гейт вообще это средство уже крайнего контроля. Гейт неправильно и даже, скажу, правильно настроенный, звучит так себе в записи. У вас в паузах получается полная тишина. Но это и есть сущность гейта. Отрезает то, что тише какого-то уровня, тише какого-то левела. А во время разговора этот шум внимательное ухо сможет все равно услышать. Звучит это странновато как-то и неестественно. Поэтому я бы гейт не выбирал. И я никогда в своей обработке гейтом не пользуюсь. Что касается компрессора, мое следующее заявление будет звучать несколько парадоксально. Компрессором, который идет сразу под гейтом, я бы тоже не рекомендовал пользоваться, потому что настройку этого компрессора мало, визуальный фидбэк тоже слабоват. И, в общем, компрессор этот простецкий такой компрессор. Давайте мы его оставим и тоже не будем использовать, но вот зато в следующей строчке у нас есть четыре эффекта, которые вы можете выбрать на свой страх и риск, по своему, так сказать, желанию. Вот я обычно первым выбираю эффект, который в моем Mac'е, да, я думаю, и в вашем, называется AU Dynamics Processor. То бишь динамический процессор, который объединяет в себе много чего. И вот это то самое место, которое для меня объединяет и экспендер, то есть понижение шума в паузах, и сам компрессор. Я не знаю, если для кого-то предустановки этого AU динамик процессора подходят. Возможно, вы сможете выбрать эти предустановки. Для меня они не подходят. Я обычно делаю это вручную. Ну, то есть, один раз сделал вручную и сохранил потом как предустановки. Что же вы в этом самом динамик процессоре можете выбрать? Да, все стандартные вещи. За исключением того, что это хитрый компрессор, который объединяет сразу и компрессию, и экспендер. Это очень важно в компрессорах. И не все простые компрессоры, я даже могу сказать, не все аппаратные простые компрессоры обладают этой возможностью. Ну, я уже тоже как-то упоминал, что при компрессировании происходит усиление выходного сигнала, в конце концов, для того, чтобы компенсировать результат вашей компрессии. И вместе с усилением полезного сигнала усиливается, соответственно, и шум. Поэтому продвинутый компрессор и вот этот AU Dynamic Processor, он тоже в этом смысле вполне продвинут, объединяют в себе и компрессор, и объединяют в себе экспендер. Вы можете увидеть тут несколько ползунков, которые не так, чтобы сильно очевидно, но вполне слушатель продвинутый этого подкаста может догадаться, о чем идет речь. Прежде всего идет compression threshold. Compression threshold – это типичный threshold, то есть то место перелома и то место реакции вашего компрессора, когда начнется подавление сигнала. По умолчанию он стоит какой-то чудовищно маленький. Ну, вы его ставите на нужное вам место, ну, например, на минус 16. Я вовсе не говорю, что это так должно быть. Ну, например, это могло быть и минус 16. Дальше идет headroom. Это интересный такой параметр, который означает звучание вашей комнаты. То есть тот уровень шума, который компрессору надо избегать. Вы можете поставить здесь, например, 40 дБ, и это является в сущности минус 40 дБ. А не 40 дБ, и компрессор ваш не будет трогать звук, который вот на этом уровне или ниже. Это не является никаким экспендером, то есть подавление здесь не происходит. Вы просто говорите компрессору, все, что тише 40, это шум, с которым я буду справляться сам, а ты, дружище, с ним вообще никак не занимайся. То есть вы говорите, это не совсем компрессору, который ослабляет, а скорее тому, той строчке, которая самая последняя здесь, называется мастер гейн, то есть увеличение сигнала, результирующее. Вот этот мастер гейн не будет трогать то, что звучит тише, установленным вами в хедруме. После этого идут два стандартных ползунка для экспендера, expansion ratio и expansion threshold. Expansion ratio я всегда очень маленький выставляю, несмотря на то, что тут есть дикая совершенно шкала от 1 до 50. Ну, на мой взгляд, после 2, может быть, после 3, в экспендере уже ставить чего-то странно, он будет работать совершенно как гейт. Возможно, в каких-то особых условиях это имеет смысл, но я у экспендера обычно больше, чем 1.5 никогда не ставлю. 1.5, в моем понимании, это сильный expansion, и мой типичный ratio около 1.2-1.3. Дальше вы ставите expansion threshold, это то самое место, тише которого будет сигнал утишаться. То есть это тот самый шум в паузах, который вы то ли визуально, то ли на слух как-то определяете. Но я обычно ставлю себе его минус 40. И минус 40, 1.2, 1.3 – это вот типичные установки, которые находятся во всех моих пресетах. После этого идут время атаки и время релиза, что делает честь этому компрессору. Не во всех компрессорах есть оба, и атака, и релиз. Во многих релиз, он жестко забит, а регулируется только атака, либо наоборот. Но здесь вы можете выбрать время атаки, время релиза. Совершенно естественно, атака двигается в довольно маленьких пределах, от 1 миллисекунды до 300 миллисекунд, а время релиза от 10 миллисекунд до 3 секунд. Выбирая правильную комбинацию атаки и релиза, можно сильно поменять характеристики компрессии, но опять же, комбинация атаки и релиза уже была мной освещена не раз, и об этом я больше говорить не буду. В результате всего этого дела, ну, последний там мастер ген, я про него уже говорил, очень интересна внизу визуальная отдача от вашего компрессора. После того, как вы установили все эти ползунки, вы можете попробовать проиграть ваш сигнал, и вот внизу будет изображаться количество компрессированного звука, то есть количество того, что применяется к вашему сигналу и что, в общем, утешает его. Если в результате всех ваших манипуляций в нижней строке, где написано «comp amount», ничего не мигает и ничего не бегает, это совершенно очевидно означает, что параметры компрессии вы установили то ли неправильно, то ли как-то не совпадают с вашим звуком, но компрессии как таковой не происходит. Должен там такой бегунок бегать. Насколько он должен бегать, сказать трудно, это на любителя. Люди разные говорят по-разному. Особо большие любители компрессированного звука типа меня говорят, что comp amount может бегать и до 10. Некоторые скажут, что и 6 будет много, но это на ваш вкус и на ваш звук, то, что вы хотите добиться, но имейте в виду еще раз, comp amount и есть та самая индикация визуальная, которая, на мой взгляд, отличает сильно вот этот компрессор от того стандартного. И это одна из основных причин, почему стандартный компрессор, я считаю, лучше не использовать. В принципе, компрессор этот является тем самым минимумом, который необходим и обязателен, но я бы предложил вам использовать еще один эффект. Я не знаю, насколько вы захотите использовать еще какие-то эффекты, но имейте в виду, если вы собираетесь использовать другие эффекты, кроме компрессора и лимитера, поставьте обязательно компрессор первым, а лимитер последним. Так вот, если вы ставите этот самый лимитер, он крайне просто установки, ничего там хитрого нет. Это самое, что есть простецкий рабоче-крестьянский лимитер, у которого, ну, соответственно, есть наборы пресеты, так называемые, я ими тоже не пользуюсь. В них есть время атаки, время релиза и прегейн. Лимитер это тоже удачный, в том смысле, что показывает limiting amount, и там время от времени какие-то циферки показываются, какие-то ползунки куда-то бегают, то есть это количество того звука, который ваш лимитер отрезает в пиках. Он не должен все время бегать, лимитер это не компрессор, он должен срабатывать в самых громких моментах и заниматься как раз лимитированием вашего звука. Тоже очевидно, что время атаки здесь очень короткое, от 5 микросекунд до 30 миллисекунд. Мне кажется, в атаку можно ставить минимальную самую. Это лимитер, он должен срабатывать мгновенно. Время релиза тоже здесь от 1 миллисекунды до 40 миллисекунд. Тоже, так сказать, имеет хороший смысл. Pre-gain здесь заменяет, в общем, threshold. Идея подобного рода лимитеров, которые, в самом деле, являются немножко модифицированными компрессорами, что вы даете какой-то положительный прегейн, то есть по умолчанию он на нуле стоит, при этом лимитер делать ничего не будет. Если вы дадите ему 3, это можно перевести условно threshold минус 3. То есть вы можете думать об этом лимитере как о компрессоре, который очень жестко работает при threshold минус 3. Ну и так далее. Конечно, лимитером сильно увлекаться не стоит. Лимитер, который настроен на что-то, что ниже, чем минус 6, а здесь, другими словами, в гейне, в прегейне будет 6, мне кажется, показывает о том, что компрессор ваш предыдущий был неправильно настроен. Но не стоит такой сильный лимитер делать. Вот лимитер – это как раз тот самый фильтр, тот самый прибор, который может сильный артефакт и даже какой-то своеобразный клиппинг ваш звук привнести при неправильных установках и при неправильном использовании. Таким образом, мы заняли всего 2 слота. В оставшиеся 2 вы можете вставить чего-то по своему усмотрению, по своему вкусу. Оно дело совершенно добровольное. Хотите, вставляйте, хотите, нет. Я ничего, кроме этого, не ставлю. Иногда я ставлю плагин озоновский, но особенно, когда я пытаюсь обрабатывать звуки от разных источников. Но озоновский плагин – это своя отдельная тема. Я про нее уже тоже как-то говорил. Всех желающих отсылаю к прошлым выпускам это дело поискать. Из тех установок, которые остаются после вот этих user-defined 4 слотов, есть еще визуальный эквалайзер, который, возможно, сможет вам как-то помочь. Там есть простая в управлении совершенно система, где визуально вы можете двигать в разных частотных диапазонах, что вы хотите выше или ниже. В некоторых ситуациях, когда у вас особенно странные микрофоны, возможно, имеет смысл сильно понизить то, что меньше минус 50, минус 60. Вы таким образом бубнение сможете убрать. Возможно, кто-то захочет свой голос как-то иначе промодифицировать, но я напоминаю, что эквалайзер – это такая штука, которая лучше меньше, чем больше, и лучше им особо не усердствовать. В том, что я делал, я эквалайзер практически никогда не использую, во всяком случае, для своего голоса. Но вот следующий эхо я тоже никогда не использую. Эхо, понятно, по названию вы добавляете настоящего такого, настоящего искусственного эха в свое звучание, а вот реверберация может звук немножко украсить. Она украшает звук при очень малых гомеопатических таких касаниях. Никогда больше 10% я в свои обработки не ставлю, но порядка 80%, мне кажется, как-то расширяет звук и делает его психологически более полным, более объемным, каким-то более настоящим и менее искусственным. Ну, вот таким примерно образом вы все это хозяйство настраиваете, но на этом не все. Хотя я и пообещал коротко поговорить про GarageBand, но есть тут у меня еще пару слов сказать. Очень часто я встречаюсь с вопросом, почему после GarageBand, у которого все вроде бы выставлено было правильно, звук получается тихий. И это действительно серьезная проблема, и проблема эта заключается в нескольких моментах. Ну, самая главная причина, что тот микс, который делает GarageBand, а я напомню, GarageBand производит микс, когда вы нажимаете в меню пункт Share и выбираете Export Song to Disk или Send Song to iTunes, вот тогда и происходит микширование вашего аудиоматериала, и он создает из всего этого нечто то, что слушатели потом воспримут в своих наушниках. И здесь как раз собака зарыта. Зарыта она в том, что iTunes пытается с умом, ваш GarageBand пытается с умом это дело смикшировать. Если у вас есть несколько дорожек, и тем паче одна из дорожек стерео, а вы, как правильный подкастер, пытаетесь свою речь и свой сигнал свести в моно, но я уже рассказывал, что, на мой взгляд, подкасты должны быть в моно, исключительно в моно, особенно если это разговорные подкасты, и не пытаются передать какую-то глубину и стереозвучание какой-то продвинутой музыки. Так вот, совмещение в моно происходит интеллектуально и не всегда удачно. Типичный результат этого сведения в моно будет сигнал, который в среднем звучит минус 6 дБ, но имеет пики до нуля. Это как раз проблемы его внутреннего сведения, но мы же люди, мы можем вполне это дело починить, поэтому я предлагаю вам сделать следующее. Я предлагаю экспортировать это дело на диск, причем экспортировать без компрессии. После этого предлагаю вам открыть ваш звук чем угодно, любой программой, кроме GarageBand, любой программой визуального редактирования. В моем случае это Sound Studio 3, в вашем случае это может быть нечто другое, ну, например, тот же самый Audacity, который я упоминал, и вы увидите там совершенно явно сигнал стерео. Далее вы можете его либо руками свести в моно, либо просто удалить правую-левую дорожку, тоже будет своеобразное такое сведение в моно, то есть прежде всего сделать из него совершенно честный моносигнал. После этого этот сигнал моно, если он такой, как я предполагаю, что он будет где-то минус 6 в целом, и пики будут время от времени, так вот, на него наложить пик-лимитер на минус 6, пик-лимитер в той программе, которая у вас есть, у меня в Sound Studio пик-лимитера как такового нет, но есть компрессор, который я, соответственно, настраиваю на threshold минус 6, высокое ratio 15, 20, это уже не совсем важно, если оно больше 10, очень короткое время атаки, минимальное, которое программа это позволяет делать, и какое-то разумное время релиза, ну, от 10 до 50 миллисекунд. То, что получится после лимитера, хорошо бы нормализовать. Нормализовать, наверное, не стоит до 100%, я обычно нормализую до 95%. Это, на мой взгляд, возможно, это мистика, возможно, со мной кто-то не согласится, но, на мой взгляд, это помогает потом переводу в MP3, как-то перевод в MP3, во всяком случае, iTunes'ом плохо реагирует на 100% нормализованный файл. Лучше сделайте его не максимально громким, вот 90-95%, на мой вкус, самое то. Ну, в общем, на этом и все. Вы сохраняете свой файл, переводите его в MP3, как вы это любите делать, я это делаю при помощи iTunes'а, и публикуете. Результат получится вполне приличный, достойный, громкий, ровный и компрессированный. На этом я сегодняшнее свое несколько затянувшееся повествование, более 30 минут, что для этого подкаста абсолютно удивительно, но имейте в виду, он целый месяц не выходил, видимо, поэтому я тут так разговорился. Так вот, я завершаю сегодняшний наш выпуск, мы услышимся с вами тогда, когда появится достаточное количество вопросов и тем, я надеюсь, не пройдет месяц, как это было перед сегодняшним выпуском, но, тем не менее, когда выйдет, тогда и выйдет. Приходите на сайт tips.umputun.com, оставляйте свои комментарии, свои вопросы, размышления, темы для новых подкастов. Все, до следующих выпусков. Пока.